Четыре евангелиста представляют нам подробное описание жизни Иисуса Христа с разных сторон, и это, как мы уже не раз говорили, неспроста. Есть цель определенная. Цель заключается в том, что познавать Иисуса Христа – самое ценное, самое значительное, что может быть в жизни человека вообще, в вашей жизни конкретно. Конечно, вы об этом не думаете. Чаще всего самое значительное для вас, для меня, для людей, живущих на земле, заключается в чем-то другом. То есть мы видим значимость в каких-то других вещах, в чем-то срочном, в чем-то, что болит сейчас, в чем-то очень привлекающем нас. Вот это все нам кажется самым значимым. Но Священное Писание, Бог, Дух Святой говорят нам о том, что нет ничего для нас конкретно более важного, чем практическое познание Иисуса Христа. От этого зависит все остальное в нашей жизни. Апостол Павел писал об этом, когда он рассказывал о своем опыте познания Иисуса Христа, исследования за Ним. Он говорит следующее, Филиппийцам 3 глава 8 стих, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор. Заметьте, все. Для того, чтобы приобрести Христа. Апостол понял, он встретился со Христом, и он понял, что нет ничего более важного. И он посвящает свое время, свою жизнь тому, чтобы познавать Иисуса Христа. В другом месте он пишет, что познание Христа – это главная задача жизни каждого христианина. Прогресс в познании Христа определяет реальность духовного роста, вашего, моего духовного роста. Ефесянам 4 глава 13 стих мы читаем, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами». То есть, как избавиться от младенчества? Как избавиться от незрелости? Есть только один путь. Только познание Иисуса Христа. То есть через познание Иисуса Христа вы, я, наши дети, люди, которые вокруг нас, это единственный путь, как мы можем прийти в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами. Конечно, познание Иисуса Христа включает в себе нечто большее, чем только знание о Нем. Безусловно, познание Иисуса Христа связано с покорностью Ему, связано с подражанием Ему, связано с наполнением Его разумом, Его мышлением, Его чувствами, наполнением нашей жизни. Но тем не менее, вот это познание Иисуса Христа, оно невозможно без знания о Нем. То есть мы можем практически познавать Иисуса Христа только через то, что мы знаем о Нем. Вот почему в Писании много говорится об Иисусе Христе. Вот почему изучение Евангелия, и мы сейчас изучаем Евангелие от Иоанна, особо важная книга. Это не просто истории, которые вот записаны о том, как Христос жил на земле. Это Слово Божие, нужное нам, оно необходимое нашим душам, вашей душе сегодня, моей душе сегодня, для того, чтобы мы могли, зная о Христе, познавать Его и жить им практически, наполняя им свое сердце, свои мысли, свои чувства. Мы подошли к очень важному разделу в изучении Евангелия от Иоанна. Это Евангелие состоит из трех больших частей. Первая часть, с 1 по 12 главы, она включает в себя служение Иисуса Христа народу. Конечно, там он местами разговаривает с учениками своими только, там у него есть какие-то ситуации, где он уделяет внимание отдельным людям, как Никодиму, но большая часть всего этого первого, вернее, всей этой первой половины или первого раздела Евангелия Иоанна, она посвящена служению народу вообще, который его отверг. С 13 по 17 главы, эти пять глав, посвящены служению Иисуса Христа ученикам. Вот эти пять глав описывают один вечер, то, что произошло в один вечер. Можете себе представить, насколько это важно? Вот 3,5 года служения Христа занимают 12 глав, и потом несколько часов, один вечер занимают 5 глав. подробное описание. И потом последние четыре главы посвящены тому, чтобы познакомить нас с тем, как Иисус был арестован, как Он был осужден, как Он был предан на смерть, и как Он воскрес, и после воскресения Своего имел общение с учениками. Вот такая общая конструкция этого Евангелия. И мы сегодня начинаем 13 главу, это значит, мы начинаем вторую часть этой книги. Вот. И вторая часть, в свою очередь, я не нарисовал это здесь на PowerPoint, она тоже делится на три части. Вот с 13 по 17 главу, вы можете это увидеть даже в своей собственной Библии. Самая последняя, 17 глава, это молитва Иисуса Христа об учениках. Так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа. 17 глава. Три главы в центре, это 14, 15 и 16, это так называемая беседа в горнице, или его называют Upper Room Discourse по-английски. Кстати, это слово уже русифицировали, и мы можем сказать «дискорс верхней комнаты» или «беседа Христа в верхней комнате», которая была. Помните, они собрались в горницу, и там Иисус обращается к ученикам и очень много им говорит. А вот 13 глава, которая в самом начале, вы можете себе представить, 13 и 17 по краям, в середине вот эта беседа, а 13 глава рассказывает нам об отношениях Иисуса Христа к своим ученикам, или еще более детальнее, об описании любви Иисуса Христа к тем людям, которые прожили с Ним 3,5 года. Когда мы думаем о любви Иисуса Христа, прежде всего, конечно, в нашем сознании возникает Голгофский крест. Это, безусловно, наиболее яркое проявление любви. Мы читаем во многих местах Священного Писания, приводится именно этот момент как доказательство того, что Бог нас любит. Бог возлюбил, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Речь идет о Голгофской жертве. Но евангелист Иоанн, знавший Иисуса Христа, пожалуй, лучше, чем кто-либо из людей вообще, он говорит о совершенстве или полноте Его любви, показывая ее совершенно на ином и очень даже неожиданном примере. Откройте, пожалуйста, 13 главу, и мы прочитаем первый стих. Евангелие Иоанна, 13 глава, первый стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Слово «до конца», «телос», греческое слово «телос», означает завершенность, означает доведение чего-то до совершенства. То есть вот здесь такое очень громкое, очень яркое заявление. Иисус проявляет на деле, что Он, возлюбив Своих, возлюбив учеников, Он это в совершенстве сделал. Очень интересно, что сразу после этого следует обыденная история того, как Иисус умывает ноги Своим ученикам. На это есть очень важная причина. Почему такое, казалось бы, малозначительное дело не только удостоилось того, чтобы быть упомянутым на страницах Священного Писания, но и названо здесь великим, совершенным проявлением любви. Прежде всего, дело заключается в том, что любое проявление любви Иисуса Христа всегда было проявлением совершенной любви, потому что Его любовь совершенная сама по себе, и она в совершенстве выражалась в любой форме. Но здесь есть еще несколько очень важных причин, почему именно это событие названо совершенным проявлением любви. Дело в том, что эта история преподает нам величайший урок того, что значит настоящая любовь. Мы посмотрим сейчас на эту историю. Давайте прочитаем ее вместе. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Эта история, как я уже сказал, очень интересная, уникальная, как она попала сюда, вот на странице этого Евангелия. И известно, что некоторые люди, читая особенно вот эти последние слова, они делают вывод о том, что нужно нам сегодня или верующим во все времена использовать вот такое церемониальное омовение ног. И некоторые церкви даже практикуют, мы знаем, подобные дела. Но все это происходит по причине непонимания особенностей того, что здесь происходило. И нам трудно будет понять, если мы не учтем некоторых культурных, исторических деталей, которые в огромной степени оформляют бэкграунд или вот то, что происходило там в тот момент. Особенность этой истории связана с традициями и культурой, которая тогда была. Понимаете, что не было современных условий, в которых мы живем сегодня. Люди ходили или босиком, или в сандалиях. Ходили по пыльным дорогам. Если вы бывали в Израиле, вы, наверное, представляете себе, что это такое, когда сушь, когда много пыли, много грязи. Естественно, их ноги собирали всю эту пыль, всю эту пыль. Может быть, кто-то помнит в детстве когда-то. Здесь-то сегодня нет такой роскоши для детей, а когда мы были маленькими, то бегали босиком очень много, и там столько этой пыли и грязи собиралось на ноги. Так вот, была еще одна особенность. Кроме того, что вот так вот они ходили босиком, еще была одна особенность. У них не было стульев, как мы сегодня используем, и столов вот таких высоких. Когда они кушали, они возлежали. То есть был ковер или что-то расстилалось на полу. И вот люди ложились вот так полулежа, располагались вокруг этого стола. И таким образом, естественно, ноги людей находились примерно на том же уровне по высоте, на котором находится и голова. Причем ноги одного человека были, ну, достаточно близко к лицу или к голове другого человека. Они вот так полукругом ложились. И вот для того, чтобы избежать каких-то неприятных ощущений, связанных с этим, в домах люди, когда приглашали к себе гостей, у них практиковался такой обычай. У них был слуга, обычно самый низкий слуга по сословию, слуга, который отвечал за то, чтобы помыть ноги всем входящим. Был приготовлен специальный таз, были умывальницы, то есть были сосуды с водой, полотенца. И вот когда люди заходили, то есть это было не церемония, это не церемониальное явление было, это было сугубо практическое дело, иначе, извините меня, плохо пахло в доме. И по этой причине вот эта практика имела место. Проблема в этой ситуации была в том, что ученики Иисус Христос, они были в доме, в котором не было хозяев. По всей видимости, это, ну, по сегодняшнему, скажем, арендованное помещение. Мы не знаем, на каких условиях, как эти люди предоставили, но мы видим, что там все приготовлено. То есть там есть тазик, там есть вода приготовленная, там есть полотенце для того, чтобы утирать ноги. То есть все приготовленное, но нет слуги. нет человека, который не all-inclusive. То есть вот есть некоторые недостатки там. Вот. Таким образом, когда ученики вместе с Иисусом пришли туда, я так представляю, что они как-то чувствовали себя неловко, переглядывались друг на друга, ну кто же начнет, смелого не оказалось, и поэтому они все так и улеглись вокруг этого стола с неумытыми ногами в данном случае, не только руками. И вот в этот момент Иисус поднимается и берет на себя эту инициативу и начинает мыть ноги всем тем, кто там был. Вот, конечно же, Петр самый первый, им всем стало неудобно. Петр обычно, он спикер, он spokesperson. Он здесь выступает и говорит, не-не-не, ни в коем случае. Вот, и мы видим, что Иисус останавливает его, и он умывает им ноги. Заканчивается эта история призывом Иисуса Христа, чтобы ученики следовали его примеру, умывая ноги друг другу. Так вот, это событие вот так детально приведено, описано здесь, для того, чтобы научить нас понимать природу настоящей любви. Мы привыкли видеть проявление настоящей любви в подвигах. Ну, например, если дом будет гореть, я тебя спасу. Я пожертвую. Ну, дома горят редко, и поэтому проявление любви не так часто есть возможность ощутить. А вот подобные ситуации случаются всегда, каждый день, каждый Божий день. И поэтому здесь описана детально ситуация, в которых эта любовь проявляется. Дело в том, что любовь – это одна из основных характеристик Бога. Писание говорит, Бог есть любовь, но люди, живущие в мире, пораженном грехом, они не знакомы с настоящей любовью. Все, что мы знаем о любви, поражено самолюбием, поражено разной формой гордыни, самоутверждения. Это то, что пришло с грехопадения в нашу жизнь. Так вот, Иисус, придя на землю, Он принес с собой настоящую Божию любовь на уровень человеческой жизни и проявил ее не только на кресте, не только в геройском, наиболее ярком событии. Он проявил ее практически, решая самые обыденные задачи, с которыми они сталкивались тогда. Мы посмотрим на несколько характеристик, которые очевидны здесь, для того, чтобы научиться из них, для того, чтобы нам сегодня подражать Христу, для того, чтобы нам познавать Иисуса Христа, чтобы нам наполняться Его чувствованиями. Я хочу попросить всех вас, присутствующих здесь, от самых маленьких до самых взрослых, пожалуйста, сделайте для себя сегодня вывод, как пример Иисуса Христа может проявляться в вашей конкретно обыденной жизни, в ваших обстоятельствах, в которых вы находитесь. Итак, самое первое, что мы видим здесь, речь идет о том, что настоящая любовь имеет прочное основание. Скажите, пожалуйста, почему люди не могут любить? Или давай немножко конкретно. Почему они не всегда могут любить? Или давайте еще конкретнее. Почему вы не всегда можете любить? Вы помните ситуации, когда в определенных обстоятельствах вы, кажется, расположены к человеку, и кажется, что любите его, и, может быть, даже выражаете эту любовь как-то, а потом обстоятельства меняются, что-то происходит, что вам любить этого человека трудно. И не только вот в таких ситуациях. Почему мы можем любить хороших людей и не можем любить плохих? Почему мы можем любить людей, пока они ведут себя так, как это нам кажется удобным, правильным, вот, соответствующим нашему представлению того, как человек должен себя должен себя вести? Для того, чтобы любить в таких случаях, нужна сила. Вообще, настоящая любовь – это удел сильных. Проблема, почему сегодня люди так много говорят о любви и так мало могут любить. Кстати, очень интересная деталь. Посмотрите, сегодня как никогда огромное количество романтических песен, фильмов, книг игр и всяких разных прибамбасов, которых очень много. Все буквально помешано на любви. Но сегодня, как никогда, огромное количество разводов, огромное количество ссор, конфликтов, самых разных сложностей во взаимоотношениях. Причина этого заключается в одном, что разговорами о любви любить не научишься. Для этого нужна сила, для того, чтобы любить, нужна сила. Я вас хочу предупредить, друзья, вы пока на земле, вы никогда не будете жить в раю. Вот у нас почему-то есть внутреннее ожидание, что во всяком случае в отдельном взятом месте вокруг вас должен быть ну какой-то райский уголок. Вот что люди вокруг вот все просто шелестят, просто шепчут все вокруг, вот так вот просто удовлетворяя вот ваши, предугадывая ваши желания. Но нам нужно признать реальность, что мы живем в мире, в который сильно отличается от райских условий, и поэтому вокруг нас всегда будут люди с недостатками, с грехами, с проблемами, с трудностями, и для того, чтобы их любить, нужна сила. Просто так ты не сможешь их любить. Заметьте, будет интересная ситуация, в которую вы будете попадать. Вы будете всегда иметь excuse или объяснение, почему вы не можете его любить. Ну как можно такого любить? Или нет, я-то не против, я-то его люблю или ее люблю, но когда она себя так ведет, извините меня. То есть у нас у всех есть очень много объяснений, почему этого не происходит. В результате мы не знаем настоящей любви. В результате люди живут вот в такой форме. Иисус говорил, что для того, чтобы научиться настоящей любви, ею можно обладать только при условии наличия Божьей природы и жизни практически этой природы. Посмотрите Евангелие Матфея, 5 глава, 43 стих. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Дальше смотрите. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Заметьте, как Иисус делает различие между двумя источниками и формами любви. Есть Божья любовь, которая способна посылать дождь на праведных и неправедных, посылать солнце над злыми и над добрыми. И есть человеческая, или, как он говорит, любовь мытарей, то есть грешники, люди, которые не знают Бога, она любит, пока это удобно. Когда он говорит о том, что повеление есть любить врагов, он ясно это повеление связывает с сыновством. То есть это возможно только тогда, когда мы являемся сынами Отца Небесного, когда мы эту природу его фактически проявляем в своей жизни. Отличие любви Иисуса Христа от любви других людей как раз и заключалось в том, что у него была прочная опора для любви. У него было основание, он также был человеком, он также видел проблемы людей вокруг него, но у него было ясное основание. Обратите внимание на интересное соседство фактов, которые представлены евангелистом Иоанном в начале этой истории. Посмотрите еще раз. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, обратите внимание, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец отдал в руки его все, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду, взяв полотенце, начал омывать ноги, естественно. Заметьте, заявив о том, что Иисус до конца возлюбил своих учеников, Иоанну почему-то нужно говорить вот этот факт, что дьявол уже вложил в сердце Иуды желание предать Иисуса. Дьявол ведет свою игру. У него есть своя программа. Суть этой программы в том, чтобы достичь каким-то образом, любыми путями, каким-то образом нейтрализовать Сына Божьего. Он пытается делать все, что у него возможно. Вы помните, он начал с избиения младенца в Вифлееме? Вы помните искушение в пустыне, когда дьявол приходит и предлагает ему несколько вариантов для того, чтобы Иисус согласился с ним? Вы помните многочисленные нападки фарисеев и книжников? Все это одна дьявольская программа. И вот здесь мы видим, как эта программа выходит на финальную фазу. Финальная стадия, когда складываются все точки в один пазл. То есть определенное решение, есть воля, политическая воля в Синедрионе, есть готовность предать, есть римские власти, которые это сделают, есть Иуда, который к данному моменту разочаровался во Христе. И вот дьявол использует эту всю комбинацию и в данном случае вкладывает в сердце Иуды вот это желание, эту готовность пойти и предать, то есть пойти в Синедрион, сказать, где будет Иисус в эту ночь, и привести туда воинов для того, чтобы его арестовали. И он подчеркивает, что Иисус знает о всей этой закулисной игре. Иисус знает о том, что происходит в духовном мире. И несмотря на это, Иисус берет спокойно тазик, и начинает умывать ноги своим ученикам. Вы помните, когда вы переживали серьезную угрозу? Помните, когда вам пришли и сказали, может быть, смертельно опасный диагноз? Может быть, что-то большое горе случилось с кем-то? Или же пришли и вам сказали, вас хотят убить? Представьте себе, я надеюсь, вам такого не говорили, но вот представьте себе ощущение не до тазика, если только тазик для своих слез. В данные ситуации, в подобных ситуациях, весь наш мозг, все наши чувства максимально сосредоточены над тем, чтобы найти решение этой проблемы. Как-то выйти из этой угрозы. Каким-то образом найти какую-то ситуацию. Или, если вы пришли к той точке, в которой уже надежды нет найти угрозы, то знаете, что будет? Глубокая подавленность, уныние не до учеников, и тем более не до тазиков. В таких ситуациях мы ожидаем, чтобы все вращалось вокруг нас. Мне угрожают. Я в эту ночь предан буду. Это очень важное упоминание, которое делает здесь Иоанн. Он показывает динамику того, что происходит в эмоциональном, в духовном мире. Но Иисус, тем не менее, несмотря на то, что у него были огромные оправдания этого не делать, Иисус, тем не менее, написал, до конца возлюбил их. Он, тем не менее, он абсолютно спокойно встает из-за стола и начинает заниматься самым обыденным делом. В этих обстоятельствах он продолжает фокусироваться не на угрозе, и не на себе, не на саможалости. В этих обстоятельствах он фокусируется на нужде людей, которые рядом с ним, на самой элементарной нужде, которая у них есть, на самой простой и обыденной, которая есть у этих людей. Так вот, причина, почему Иисус может это делать. Нам кажется сейчас, ну, это Иисус. Мы просто списываем, ну, это Иисус, Он все может, Он вообще Богочеловек, и нам, конечно, до Него, как там. Но ведь это написано для того, чтобы научить нас настоящей любви. И вот здесь есть подсказка, почему Иисус мог это делать. Посмотрите третий стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери. Причина, почему Иисус способен оставаться спокойным в этих обстоятельствах, в одном единственном, Он точно знал, к кто реально обладает властью во Вселенной. Он точно знал, откуда он пришел, он точно знал, куда он идет, и он точно знает, что он может полностью довериться, положиться, уповать и иметь надежду на своего Отца. Вот почему он спокоен. Он знает Отца, он знает его суверенную власть. Он знает, что он в действительности управляет жизнью, и поэтому он способен даже в самых таких жестких эмоциональных условиях, он способен быть спокойным, и не просто быть спокойным, он способен любить других. Его сердце наполнено любовью. Друзья, это всегда причина, почему мы не можем любить, всегда связано с недостатком нашего упования на Бога. Всегда связано с тем, что у нас есть всегда множество причин, которые заполняют наше сознание, наше сердце другими эмоциями. Например, наше сердце заполнено чувством несправедливости. Как же я могу его любить, когда он так много попирал меня? Я же ему не нужен, я же ему не нужна. Как я могу любить, когда он безразличен ко мне? Или же как я могу сейчас заботиться о ком-то, когда у меня сегодня болит, когда у меня зияющая рана, когда мне сегодня угрожает что-то? То есть у нас всегда есть вот эти причины, которые заполнят наше сердце не любовью, а другим чувством. Заметьте, что делает Иисус. Он вот эти все причины складывает у ног своего Отца. Он их всех возлагает на суверенную заботу, власть, добрую волю своего Отца. И поэтому, разгрузившись, он что делает? Он способен любить. Он не занят. Его сознание не занято саможалостью и попытками защититься. И попытками оправдаться. Вы помните послание к Филиппийцам, 4 глава, где написано «Радуйтесь всегда в Господе», еще говорю «радуйтесь». И вот там написано очень интересно. Там написано о том, чтобы мы могли не заботиться ни о чем, но все ваши беспокойства, желания, переживания, все принесите, открывайте с молением, благодарением перед Богом. И вот после этого, помните, что сказано? И вот тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Друзья, я убежден, это первая причина, почему многие верующие, well-meaning, то есть верующие, желающие хорошего, так и не научились любить. По этой причине мы не научились доверить Богу свои беспокойства. Поэтому вместо того, чтобы заботиться о других, мы заняты заботой о самих себе, о каких-то срочных вопросах, о каких-то срочных делах. Это глубокая убежденность Божьей суверенной власти в Его благой и совершенной воле дает Иисусу способность отложить в сторону беспокойства, быть свободным от печали, от уныния. Вот он сейчас, через несколько часов его арестуют, а еще через несколько часов его распнут. Но заметьте, как эти все факты, они не давят на его эмоциональный мир. Он в данный момент наполняется любовью к своим ученикам. Иисус, конечно, умел это делать в совершенстве. Для нас этому нужно учиться делать. Этому нужно учиться. Мы должны учиться это делать. Нам нужно учиться осознавать снова и снова, что мы находимся под полным контролем Отца. Нам нужно учиться жить под влиянием этой убежденности. И тогда мы сможем фокусироваться на заботе о благе других, даже тогда, когда вокруг напряжение будет достигать критической отметки. Итак, настоящая любовь всегда исходит из глубокого осознания Божьей суверенности и Его любви, соединенными с глубоким настоящим доверием Ему. Но кроме того, история омовения ног открывает перед нами еще несколько важных фактов, составляющих настоящей любви. Настоящая любовь выражается в искренней заботе о других. она движима искренней заботой. То есть, когда мы говорим о любви, конечно же, ну, чаще всего под влиянием современной вот этой пропаганды всей, вот, это что-то такое нереальное, что-то такое, какие-то butterflies, как говорят, там вот ощущения такие, вот, что вот где-то что-то такое особенное. Но любовь Иисуса Христа, о которой сказано, что до конца или в совершенстве проявилась, любовь Иисуса Христа, она выразилась в искренней заботе. Как я уже сказал, омовение ног в тот вечер не было просто обязательной церемонией, оно было необходимо. Это грязная работа, которую избегали ученики, она была нужна для того, чтобы им всем было хорошо. И Иисус именно по этой причине взял на себя эту заботу. Посмотрите еще раз, мы читаем с 3 стиха. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога шел и к Отцу, к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и обтирать полотенцем, которым был припоясан». Искренняя забота о благе других – это важнейшая составляющая настоящей любви. В этом ее суть. Вот о любом человеке. Нас окружают разные люди. Близкие люди, ваши дети, родители, муж или жена – люди, которые подальше, друзья, люди, которых, с которыми вы редко пересекаетесь, но вот любовь ко всем им выражается в одной этой, в самой главной форме – искренняя забота об их благе. Настоящая любовь всегда бескорыстна, всегда направлена на благо другого, а не движима заботой о своих собственных интересах. Как только в нашем отношении к ближним появляется какая-то форма корысти, какая-то форма своего собственного интереса, так сразу же эта форма корысти убивает любовь. Сразу появляется выгода, а выгода никогда не совместима с любовью. Конечно, все это напрямую, как я уже сказал, связано с нашим доверием Богу. То есть для того, чтобы не думать о том, как к нам должны относиться, для того, чтобы не думать о том, чем нам должны воздавать, для того, чтобы быть свободным от саможалости, от беспокойства о себе самом. Для этого нужно доверить Богу, что Он позаботится о наших интересах. Нужно твердо знать это. Нужно быть уверенным в том, что Он позаботится о моих интересах. И сейчас я могу полностью сконцентрироваться на нуждах людей, которые рядом. Римлянам 12:13 написано, посмотрите, «В нуждах святых принимайте участие». Это слово «принимайте участие», «будьте участливы». Быть участливым чрезвычайно важно. Это важный элемент любви. Здесь сказано, смотрите, «радуйтесь с радующимися», «плачьте с плачущими». Это означает сопереживать, видя боль или трудности другого. Сопереживать означает чувствовать вместе с ним, чувствовать его неудобства, ощущать его боль, ощущать его трудности. К великому сожалению, люди сегодня, включая, к сожалению, верующих людей, когда они видят трудности в жизни человека, они сначала его обвинят, а потом начнут чувствовать, если начнут. А сам виноват. А мы же ему говорили. А он сам хороший. А это всегда так бывает. Поставьте себя на это место. Любой из нас попал в трудности – и у любого из нас есть какие-то причины, по которым мы сами тоже частично в этом виноваты. И теперь представьте себе, люди приходят к вам, и вместо сострадания они начинают вас исправлять, научать. Вот это то, о чем здесь говорится. В нуждах святых принимайте участие. Это то, чего так не хватает христианскому сообществу. Здесь не написано: «В нуждах святых, пожалуйста, научите его, как в следующий раз туда не попадать. Как есть, как правильно питаться, чтобы желудок не болел. Как правильно одеваться, чтобы не простыть. Может быть, это и важно. Может быть, об этом и нужно сказать, но когда-то в другое время, не тогда, когда болит, когда нужно сочувствие». Это то, чем был движим Христос. Вот очень интересно, в Новом Завете есть несколько мест, в которых Иисус имеет чувство, которое переведено на русский язык как «сжалился». Вот это слово «сжалился» в действительности, оно выражает, что его вся внутренность зашевелилась. Его все, весь внутренний человек, вот, его нутро все было движимо, тронуто болью людей, которых он видел. Разные. Помните ситуации, когда он увидел людей, и он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря? Помните, как он сжалился над своими учениками? Помните, как сжалился над вдовой Наинской и так далее? Помните, как он заботится о своих учениках, когда воины арестовывают его в Гефсиманском саду? Он спрашивает у воина, вот в данной точке, он спрашивает: «Вы кого ищете?» «Иисуса». «Это я, а их оставьте». Иисус продолжает заботиться о других. Почему? Потому что он был движим этой заботой. В этой ситуации он проявляет заботу о самом элементарном вопросе. Несколько элементов, которые помогают нам лучше понять эту искреннюю заботу. Искренняя забота о благе других отличается несколькими качествами. Во-первых, это инициативная забота. Смотрите, Иисус проявляет инициативу. 4 стих или 3 стих. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери». Возможно, многие или некоторые, по крайней мере, из учеников ощущали, что что-то не так. Нужно бы что-то сделать, должно быть что-то сделать. Но вот смелого не нашлось. В этом-то и суть настоящей любви. Она не ждет указаний. Она не ждет, когда ей подскажут, возьми, сделай. Она видит и проявляет инициативу. Это то, что мы видим, происходит с Иисусом. Он делает это спокойно, без укора. Он делает это не так, чтобы подчеркнуть: ну что, детки мои, старшему приходится здесь. Ну ладно, сидите, ладно, помою. Абсолютно не так. Он видит проблему, он встает и берется за дело. Второе – это практичная забота. Искренняя забота, она, во-первых, инициативная, она проявляет инициативу, во-вторых, она практичная. То есть это не рассуждение о том, когда нужно умывать. Он не стал и не преподал им урок. Вы знаете, что каждый раз, когда вы собираетесь, нужно посчитать, бросить жребий, кто у вас, или посчитать, кто последний мыл. И потом следующему дать эту задачу. Нет, искренняя забота, рожденная любовью, она отвечает на реальную нужду и выражается в практических действиях. Посмотрите еще раз, 4 стих. «Встал, снял себе верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, влил воды и начал умывать ноги и отирать полотенце». Заметьте, Иисус действует. Таз, вода, полотенце. Он берет все это и реально делает то, что нужно. Иногда говорят, любовь – это прежде всего отношения. Это действительно так. Но только тогда любовь будет настоящей, если это отношение выразится в действии. Если оно останется только на уровне отношений, это так и будет, только благие намерения. Третий элемент этой заботы – это настойчивая забота. Она инициативная, она практичная, она настойчивая, то есть терпеливая. Это не просто вспышка, это то, что требуется для того, чтобы продолжать это дело, для того, чтобы это дело, когда ты встречаешься с препятствиями, все равно его сделать. И посмотрите, здесь несколько препятствий возникло. Ну, во-первых, Петр стал усиленно возражать сразу. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечает: «Если не умою, не имеешь счастья со мной». Заметьте, как он настойчиво делает то дело, которое он встал для того, чтобы сделать. То есть Иисус настоял, умывая ноги Петру по причине того, что этим действием он не только решал физическую проблему, он еще и подчеркивал духовную значимость. Итак, это то, что касается заботы. Мы говорили о двух качествах настоящей любви. У нее основание есть, и это основание в доверии Божьей суверенности, в доверии Божьей благой, доброй воли, доверии тому, что Он управляет всем, и мы можем доверить Ему свои собственные интересы и заботу о них. Второе. Настоящая любовь выражается в искренней заботе, заботе о благе ближних. Третье. Настоящая любовь нелицеприятна. Это еще один важный вопрос. Мы склонны к лицеприятию по природе. Нам легче любить добрых, красивых, хороших, умных, тех, кто к нам хорошо относится. Вот таких мы легче любим. Людей с недостатками, людей трудным характером, людей, у которых есть какие-то изъяны, мы стараемся избегать, рядом с ними неприятно быть. Так вот, пример Иисуса Христа говорит о том, что настоящая любовь, которая есть у Него, она распространяется на всех. Опять-таки, причина этого вот в чем, что Он не ждет что-то для себя. Настоящая любовь не зависит от того, что получает. Только в одном случае у нас будет сила любить людей, которые, ну, может быть, не так много блага нам приносят. Как я уже говорил, нам сложнее любить проблемных людей. На пути нашей заботы о таких встает масса оправданий. Они все равно этого не оценят. Это несправедливо, это ни к чему не приведет. Посмотрите, я уже любил их очень много, я уже служил, уже много помогал. Вот как было, так и есть. То есть у нас всегда есть разные оправдания, но Иисус проявляет любовь ко всем. Представьте себе, Он подходит к Петру, вот, и Он мог бы думать, что этот самоуверенный выскочка уже через несколько часов от Него отречется, Он предаст его. И вот как умывать ноги этому человеку сейчас? Как ему послужить? Ну, может быть, стиснув зубы, я все равно умою. Но абсолютно не так мы видим. Мы видим, что Иисус понимает, что Петр предаст его сейчас. Он отречется от него, он понимает. Но он подходит, и он все равно моет ему ноги. Или же подходит к Иоанну и Иакову. Эти сыновья Громовы, как он их назвал. Помните, которые хотели гром с неба, молнию свести, чтобы село там спалить, которое их не приняло? Эти два братца, тогда, когда он им рассказывает, слушайте, я иду в Иерусалим, и там меня арестуют, и придут на распятие. А они в это же самое время, 20 главу почитайте Евангелие от Матфея, в это же самое время посылают маму, чтобы мама походатайствовала за них, чтобы там места им получше подобрать в Царство Небесное. То есть вот подходя к этим людям, ну или как можно умывать ноги Фоме, который потом будет говорить, мне только нужно вложить, пощупать твои раны. Я уже не говорю за всех остальных, которые мало о них сказано, серые мышки такие, которые, ну что им к ним внимание проявлять, от них толку мало вообще. Но Иисус подходит ко всем этим людям, и посмотрите, Он делает это искренне, абсолютно. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. То есть он всем этим людям, всем этим с разными характерами, разными проблемами, он моет ноги. Любовь представлена в Писании как наиболее сильное средство, способное победить зло, победить несовершенство людей. Римлянам 17:21 написано, «Никому не воздавай злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми, всеми разными людьми». Здесь сказано конкретно те, которые зло даже сделали. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Любовь Иисуса к этим людям, мы видим, была не напрасной. Хотя нам часто кажется, что это напрасно, но не напрасно. После своего воскресения Иисус задает Петру вопрос о любви. «Любишь ли ты меня?» Петр знает, что значит настоящая любовь, потому что он видел ее в жизни Иисуса. В то же время проявление Христовой любви к Иуде произвело обратный эффект. Иуда взял, пошел и предал сразу же после этой церемонии, которая была. Так вот, Иисус, у него отсутствует лицеприятие, он просто любит. Это одна из очень важных характеристик настоящей любви. Четвертая характеристика настоящей любви – настоящая любовь смиренна. Она имеет прочное основание, она движима искренней заботой, она нелицеприятна, и она исходит из смиренного сердца. Я уже говорил о том, что умывать ноги было делом самых незначительных слуг. Вот почему апостол Петр так эмоционально возражает Христу: «Тебе ли умывать мои ноги?» Посмотрите, подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после». Заметьте, Иисус делает это, совершенно не задумываясь о своем статусе. Человек, движимый настоящей любовью, не думает о своем статусе. Ему нет в этом необходимости, он просто живет, искренне заботясь о благе других. Его сердце фокусируется не на себе. Помните, мы говорили о том, что он отдал заботу о своем положении Богу. Поэтому он может фокусироваться на благе других, и не задумываясь о том, насколько его статус выше или ниже его. Кстати, именно это Иисус имел в виду, когда он говорил, посмотрите, 12 стих: «Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Так если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». То есть быть готовыми проявить заботу в той форме, в которая, может быть, потребует от вас большого унижения перед людьми, которым вы служите. Речь идет о смиренной любви. И последнее, что мы видим в этой истории, это любовь разумна. Любовь, настоящая любовь, великая любовь Иисуса Христа, в совершенстве проявившаяся здесь, она имеет прочное основание, она движима искренней заботой, она нелицеприятна, она ко всем, она смиренна, не думает о себе много, вот, и она разумна. Она продолжает здраво рассуждать и, соответственно, действовать. После возражений Петра Иисус объясняет ему причину, по которой учитель должен был умыть ноги ученику. Он понимает его логику, и он вступает с ним в диалог. И он говорит, посмотрите, 7 стих, Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр не услышал этого и еще более эмоционально возражает. Посмотрите, Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус продолжает рассуждать. Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». И тогда Петр переключается в другую сторону. Он говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит: «Нет, руки и голову не надо, ноги только я умою». И дальше объясняет ему, почему. «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Здесь Иисус объясняет Петру еще одну цель омовения ног. Дело в том, что, заботясь о физической проблеме, которая у них была, Иисус преподает здесь еще и духовные уроки. То есть наша забота о нуждах других, о физических нуждах других, об элементарных нуждах других, она должна иметь своей главной целью их духовное благо. Почему духовное благо? Потому что это более важная в их жизни часть. Более важное обстоятельство. Посмотрите, в чем заключается этот урок. Урок в том, что он говорит, посмотрите, вы чистые, потому что весь чист, вы чисты, но не все, имея в виду Иуду. Дело в том, что истинные ученики Иисуса Христа, они освящены, они очищены жертвой, принесенной на Голгофе. Тем не менее, ходя по пыльным дорогам жизни, мы набираем на себя различную грязь, от которой нам нужно регулярно очищаться. И Иисус именно это подчеркивает здесь. Речь идет о постоянно продолжающемся покаянии. Речь идет о необходимости очищения, за которым мы снова и снова идем к Иисусу Христу. И Христос в этом акте показывает, что ты чист весь, но ты набираешь пыль, пока ты идешь, и тебе нужно снова приходить ко мне, и тебе нужно снова иметь это очищающее действие. Вот о чем он говорит, Дух Святой говорит в первом послании Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В этом особенность настоящей любви. Заботясь о нуждах людей вообще, она видит прежде всего самыми важными их духовные нужды. Итак, настоящей любви нужно учиться, настоящей любви нужно подражать. Путь к этому уподоблению Иисусу Христу – это путь каждого христианина, каждого из нас. И я хочу прочитать еще два стиха, 16 и 17. Послушайте. «Итак, если Господь, я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Друзья мои, настоящая любовь способна наполнить наше сердце блаженством. Мы всегда думаем, что мы будем блаженны тогда, когда нас будут по-настоящему любить. И Иисус здесь говорит, что путь к настоящей любви как раз и заключается в том, чтобы научиться такой любви самим. Мы будем сейчас молиться. Я хочу задать вам пару вопросов. Знаете ли вы настоящую любовь? Готовы ли вы научиться этой любви? Готовы ли вы сегодня просить Господа о том, чтобы это стало реальностью в вашей жизни? Преклоним колени и помолимся об этом.